эфире «Время свободы». Сегодня 11 июля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В центре Москвы проходит акция протеста неформальной молодежи против милицейского произвола. Президент США Барак Обама встретился в Ватикане с Папой Римским Бенедиктом XVI. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В центре российской столицы сегодня состоялась разрешенная московскими властями акция неформальной молодежи в защиту Всеволода Остапова и против милицейского произвола. В прямом эфире с места события мы надеемся услышать материал моего коллеги Мумина Шакирова, но, к сожалению, он пока не выходит на связь. Продолжаем нашу программу. В итальянском городе Аквила вчера вечером завершился трехдневный саммит Большой Восьмерки. Президент США Барак Обама после окончания саммита был принят в Ватикане Папой Римским Бенедиктом XVI. За ходом встречи следил римский журналист, специалист по католической церкви Алексей Букалов. С ним беседует мой коллега Кирилл Кобрин.
Алексей, встреча Барака Обамы с Папой Римским Бенедиктом XVI завершена. О чем шла речь и в какой атмосфере проходила сама встреча?
Я могу ответить только на вторую часть вашего вопроса. Как подчеркнула служба печати Святого Престола, атмосфера была подчеркнута сердечной, доброжелательной. Содержание ее пока еще в официальном коммюнике не разглашено. Были слышны только несколько фраз. В самом начале беседы между двумя лидерами, там, в частности, в том, что касается рассказа Барака Обамы о только что завершившемся саммите в Аквиле. И он сказал понтифику, что это был очень успешный и очень конкретный форум. И мы даже знаем, какие подарки были сделаны. Несколько нестандартные. В частности, Барак Обама дарил папе, вернее, наверное, Ватиканскому музею или ризнице папской литургические одежды, в которой был облачен первый католический епископ американский 19 века, провозглашенный святым Римско-католической церкви. А папа очень щедро собственноручно подписал копию энциклики, которую он опубликовал буквально накануне саммита. И эту энциклику он писал очень много времени. Называется «Милосердие в истине» и посвящена проблемам этики в политике, экономике.
Алексей, вот давайте перейдем к этой энциклике, потому что здесь уже политика. В этой энциклике, как во многих своих предыдущих выступлениях, особенно после начала кризиса, Бенедикт XVI критикует капитализм. Вот как соотносится позиция Соединенных Штатов, ведущей экономики мира, с этой моральной, этической критикой стяжательства?
И я думаю, что никакое уважающее себя правительство не будет отрицать необходимости, особенно в этих трудных условиях, когда нужно затянуть пояса, необходимость вот этого подхода, более справедливого подхода к распределению, более гуманного, более политкорректного подхода к бедным, к развивающимся. И мне кажется, здесь не может быть противоречия, во всяком случае, в том, что касается позиции Барака Обамы.
Давайте от политического вопроса перейдем к вопросу религиозному, который, в общем, тоже является отчасти политическим. Римский папа, глава католической церкви, Барак Обама вырос в протестантском окружении и сам член одной из протестантских церквей. Вот здесь это мог бы быть диалог протестанта и католика, или это все-таки диалог христиан?
Мне кажется, что это был диалог христиан, безусловно, с учетом того, что папа сделал несколько заявлений о необходимости сближения всех христианских конфессий, причем не только с православием, но и с протестантами. И тут эти семена как бы упали на такую благодатную почву, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что отношения здесь сейчас не самые такие благоприятные. Существуют серьезные проблемы, существуют серьезные расхождения в позиции, скажем, Белого дома по разным этическим проблемам и медицинским проблемам и в позиции Римско-католической церкви. Мне кажется, что вот в этих условиях они предпочли, наверное, не заострять эти разногласия, а просто поговорить о том, как, вот, как два ответственных лидера, которые встречаются вот по завершении большой трудной работы. Один из них, я имею в виду Папа Римского, дал свое благословение на эту работу, а другой был очень бесспорным, конечно, харизматическим лидером этого форума. Вот в этом ключе мне так эта встреча представляется. Может быть, конечно, я чего-то здесь недооцениваю.
С римским журналистом Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Продолжаем программу. Итак, нам удалось связаться с моим коллегой Мумином Шакировым, который находится сегодня в центре российской столицы, где проходит акция неформальной молодежи в защиту Всеволода Остапова и против милицейского произвола. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Только что закончилась акция протеста. Я хотел напомнить, что эта акция была посвящена против, против преследования Всеволода Остапова. Это студент Российского университета дружбы народов, который, значит, был задержан вместе и со своими товарищами якобы за распитие спиртных напитков около метро. В действительности только у одного из задержанных была бутылка пива, которую распивать в общественных местах не запрещено. Все задержанные были абсолютно трезвы, утверждают они, что и показала экспертиза в том числе. В отделении молодые люди подверглись избиению, но возбудить уголовное дело против сотрудников милиции удалось только спустя почти 3 месяца после кампании протеста и давления правозащитников. И еще вот при этом практически сразу было возбуждено уголовное дело против студента Всеволода Остапова, который находился в группе молодых людей около метро. По версии сотрудников милиции и прокуратуры, Всеволод ударил в пах сотрудника милиции и разрядил в его сторону газовый баллончик, отчего сотрудник милиции потерял сознание. Но более 10 свидетелей, находившихся у метро в момент конфликта, подтверждают, что ничего подобного Всеволод не совершал. Скажу сразу, что он на свободе и сегодня принимал участие в акции протеста. Самое интересное было в этой акции. Давайте сначала я предоставлю слово Ольге Мирясовой, одной из человеку, который организовал эту акцию протеста. Вот она нам расскажет, почему около 50 человек сегодня собрались в центре Москвы.
Сегодня на Пушкинской площади проходит акция протеста в защиту Всеволода Остапова, студента РУДН, который обвиняется в нападении на сотрудника милиции 4 апреля 2008 года. Это знаменитая история, сокольническое дело, после которого в прошлом году в Москве были акции протеста против насилия со стороны милиции. И вот сейчас, более года спустя, дело в отношении милиционеров так и не расследовано, избивавших молодых людей в отделении Сокольники, а вместо этого доводится до конца и будет передано в суд в ближайшее время дело в отношении Всеволода Остапова, человека, который был на месте событий и, как подтверждают многочисленные видеозаписи, никого не нападал, постоянно держал руки поднятыми вверх, и после задержания против него сфабриковали уголовное дело только потому, что нужно было как-то оправдать насильственные действия сотрудников милиции.
Это была Ольга Мирясова. Хочу еще в завершении сказать, что вот молодые люди устроили шоу, 10 человек легли. Их коллеги, переодетые в милицейскую форму, имитировали удары дубинкой. Вот такой, таким образом они протестовали против произвола милиции. Но, в общем, все закончилось мирно, за исключением того, что одной из активисток, Надежду Борец, милиция задержала. Но, вот, судя по высказываниям этой акции, она все-таки отпущена. Марина?
Спасибо большое, Мумин. О сегодняшней акции протеста неформальной молодежи в Москве рассказывал мой коллега Мумин Шакиров. 15 часов 15 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Общественная палата обратилась к Федеральной миграционной службе с просьбой в виде исключения временно легализовать пребывание в России мигрантов, работавших на черкизовском рынке в Москве. В Ленинградской области ведутся поиски вооруженного солдата внутренних войск МВД России, который самовольно покинул воинскую часть. Китайские официальные СМИ опубликовали новые данные о жертвах беспорядков в городе Урумчи на северо-западе страны. Иран в ближайшее время намерен представить ведущим мировым державам пакет своих предложений по решению важнейших глобальных и региональных проблем. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня сегодня, сразу после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена апостолу Павлу, праздник которого с апостолом Петром празднуется завтра в воскресенье. Какое отношение апостол Павел имеет к свободе? Гость программы – специалист по творчеству Павла Валентина Кузнецова. Ведет программу Яков Крутов. Сегодня исполняется 20 лет с начала массовых волнений шахтеров в СССР, которые, как считается, положили начало трудовым отношениям между работниками и работодателями. К чему пришло постсоветское рабочее движение через 20 лет после знаменитой кемеровской стачки, выяснял Карен Агамиров.
20 лет спустя. Тогда все казалось необычным. Как это так? Бастовать в стране, в которой и слово-то вымолвить без последствий было небезопасно. Но все это было правдой. У микрофона «Радио Свобода» лидер Росуглепрофа Иван Махначук.
Тоже, наверное, если говорить о 20 годах, то, конечно, есть проблемы. Не стало Советского Союза, в котором прошли эти забастовки. Это первое. Что касается развития рабочего движения после, значит, массовых забастовок 89 года, то удалось изменить систему взаимоотношений, прежде всего построить институты социального партнерства с точки зрения взаимоотношений работодатель, работник и государство.
Давайте вспомним, тогда шахтеры зарабатывали в 89-м, вот если мне память не изменяет, около 900 рублей, да, вот так, Иван Иванович?
Ну, в 89-м году, наверное, в среднем где-то, если в среднем брать по Советскому Союзу, где-то рублей 600, наверное.
Ну, 600, да. А сегодня сколько?
А сегодня средняя зарплата 23 тысячи рублей.
Меньше тысячи долларов, да?
Ну, в принципе, да.
И это же нищета, согласитесь.
Ну, извините меня, если говорить, что 600 рублей, это было тоже 600 долларов, это было меньше тысячи долларов.
Не, 600 рублей, нет, Иван Иванович, давайте так, 600 рублей, академик зарабатывал 500 рублей.
Нет, но я понимаю, если говорить с точки зрения покупательной способности рубля того и рубля сегодняшнего, то, конечно, это гораздо меньше.
Да, ну так вот итог-то какой 20-летний? А что добились-то вы?
Ну, я думаю, если говорить о правах и свободах гражданских и политических, то добились гораздо больше, чем было. А если говорить об уровне жизни, о социальной защите, перспективе, пенсионного обеспечения и остального, то много потеряли.
Какие-то вот обращения к Медведеву, к Путину?
По поводу 20-летия, значит, забастовок шахтерских, наш профсоюз никаких заявлений к Медведеву и к Путину не делал, потому что мы считаем это бессмысленным, в связи с этим делать заявление. Но вместе с тем у нас есть отраслевое тарифное соглашение, и мы очень жестко в условиях кризиса пытаемся отслеживать его выполнение, чтобы не уронить жизненный уровень и покупательную способность шахтеров.
А все-таки шахтеры, они довольны, да?
Там, где, конечно, как скажем, в Туле, либо в Ростовской области, либо на Урале, где предприятия неконкурентоспособны, Юга сегодня не востребована, безусловно, они недовольны.
Иван Иванович, а массовых всплесков, как 20 лет назад, гнева шахтерского стоит ожидать вот или нет?
Ну, я думаю, что не стоит ожидать. Ситуация сложная, возможны отдельные проявления, но в целом вот такой цунами, я бы так это сравнил, значит, я думаю, что не будет.
Прогнозирует Иван Махначук. Депутат Государственной Думы России от «Единой России» Павел Медведев размышляет об эффективности забастовочной формы протеста.
Я даже не знаю ответа на этот вопрос. Было несколько случаев, когда протесты граждан, работников каких-то предприятий производили эффект чрезвычайно быстро. А были случаи, когда месяцами люди доказывали свою правоту, и не то, что им говорили, что они неправы, а просто их не слышали. Так что я не знаю ответ на этот вопрос.
Вот, а все-таки, вот, вы депутат Государственной Думы, да? Угу. Да, вот эти люди, наши сограждане, вот, они бастовали и, может быть, опять вот будут бастовать.
Я депутат, конечно, но я нахожусь в очень специфических условиях, и я это должен признать. Я московский депутат. У меня иногда возникают конфликты, связанные с тем, что граждане думают, считают, что им, ну, там, скажем, не вовремя выплатили зарплаты.
Вот шахтеров упрекали вот иногда вот то, что вот они тянут одеяло вот на себя, да, но они говорили, благодаря вот нам, люди, в принципе, население осознает свое значимое «я».
Я считаю, что каждый должен отстаивать свои права. Шахтеры, ну, в каком-то смысле, я уж не знаю, не помню, формулировалось это или нет, боролись против советской власти. Теперь конфликты возникают, как правило, между частным работодателем и гражданином. Это все-таки конфликт другого типа, он принципиально локальный.
Экономический больше, да, вы хотите сказать?
Мало того, что он экономический, так он еще и локальный. Противоречие возникает между государством и гражданином или группой трудящихся, а между их работодателем и этими трудящимися.
Павел Алексеевич, у вас нет ощущения, что сентябрь, октябрь, ноябрь, очень может ситуация серьезно измениться вот здесь, в России, и что-то вот начнется, а то, что было и 20 лет назад?
Может. Все может быть.
Прогнозирует Павел Медведев. Опытный лидер рабочего движения, депутат Государственной Думы России от «Справедливой России» Олег Шейн о вечной теме. Революцию делают герои, а ее результатами...
Результатами шахтерских забастовок и рабочего движения тогда воспользовались совершенно мутные силы, которым было наплевать именно на рабочих и на нашу страну, и которые на чужом горбу смогли взять управление в свои руки, после чего она была просто разворована.
Кого вы имеете в виду сразу, конкретно?
Я имею в виду команду Ельцина. Абсолютно конкретно Гайдаров, Чубайсов и тех людей, которые тогда пришли к власти. Но надо понимать и другое, что вслед за шахтерскими забастовками появились реальные, хорошие, настоящие профессиональные союзы, которые сегодня работают уже по 15-20 лет. И именно эти профсоюзы являются той школой, где люди могут научиться свободе, люди могут научиться возможности отстаивать точку зрения и добиваться нормальных условий труда. Примером чему, в частности, является последнее выступление работников автопрома.
Олег Васильевич, ну все-таки, ну что там, 23 тысячи там люди вот зарабатывают, а тогда они зарабатывали там 600 рублей. Это были большие деньги. А так чего же добились?
Добились в первую очередь того, что появились реальные организации рабочего класса. Я думаю, что в силу событий, которые происходили на закате Советского Союза, даже если бы не было шахтерских забастовок, не было бы выступления рабочего класса, все равно правящая партия КПСС тогда бы с удовольствием расставала общенародное имущество себя по карманам. Ведь мы все хорошо понимаем, что новыми капиталистами стали вчерашние партийные чиновники. Шахтерские забастовки, выступления рабочего движения повлекли за собой именно создание организаций. Вот если бы таких организаций не было, у нас сегодня положение дел в стране было бы гораздо хуже.
Полагает Олег Шейн. Шахтерские волнения. 20 лет спустя. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что 11 июля 1989 года в Междуреченске Кемеровской области началась массовая забастовка угледобывающих предприятий с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Тогда к акции присоединились шахтеры всех горных и угледобывающих регионов России. Время свободы в эфире. В Санкт-Петербурге разгорается новый скандал, связанный с военными. Музыканты военного оркестра, одетые в костюмы зайчиков или, как вариант, в костюмы плейбоевских кроликов, выступили на частной вечеринке в одном из городских ресторанов. По этому поводу прокуратура Ленинградского военного округа начала проверку. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Фотографии, размещенные на новостных лентах, и правда впечатляют. Из автобуса явно военного выходит десятка-полтора весьма рослых бело-голубых зайчиков. Все как надо, длинные уши торчком, хвостик шариком. У кого-то в руках труба, у кого-то барабан. Зайчики направляются в ресторан. Какой именно оркестр выступал в столь замечательных костюмах, пока неизвестно. По данным службы информации и общественных связей Ленинградского военного округа, в петербургском гарнизоне 28 военных оркестров. То, что оркестр округа мог нарядиться в зайчиков, в службе информации округа поначалу энергично отвергали. Сейчас пресс-служба комментариев не дает вообще. Нельзя не заметить, что выступление военных в костюмах плейбоя выглядит логическим продолжением скандальной вечеринки, прошедшей месяц назад на действующем боевом корабле номер один военно-морского флота России, крейсере «Аврора», где олигарх Михаил Прохоров весело отметил с гостями Петербургского международного экономического форума годовщину своего журнала «Русский пионер». Вот и военные оркестранты «Зайчики» возмутили многих, хотя эксперты утверждают, что это не какой-то из ряда вон выходящий случай, а стандартная практика. Согласен с этим и Олег Саморуков, джазовый музыкант, подрабатывающий в одном из оркестров Ленинградского военного округа в качестве вольно-наемного.
Дело в том, что когда идет халтура, тогда костюмы арендуются у тех прокатных фирм, которые непосредственно занимаются организацией этого дела. То есть у самых оркестров есть красивая форма, но вот этих зайчиков, все эти зайчицы костюмы, они арендуются у прокатных агентств.
Какова практика? Часто ли приходится ходить на подобную халтуру, превращаться в зайчиков?
Если они хорошо платят, тогда музыканты с удовольствием на это дело пойдут, потому что это дело очень неплохо оплачивается. Летом бывает часто, вы знаете, эту пьянку прохоровскую на «Авроре», там же подработал еще и оркестр Нахимовского училища. То есть вот это уже такая вот вещь.
Почему такое возможность? возмущении, сказали, что это позор для мундира.
Вы знаете, в чем дело? На самом деле, кто возмутился, это тот, кого не взяли подработать. По той причине, что там вот одинаково платят и срочнику, и сверхсрочнику, и дирижеру. Они все делят поровну. Вот как говорил хозяин чайки, такой ресторан немецкий пивной, Гер Клаудио, ты проститутка, я проститутка, вот тут клиент всегда прав. То есть надо одеться в зайчиков, оденься в зайчиков, отыграем все. Самое главное, чтобы никто не поругался.
А сколько получают военные музыканты?
Военный музыкант, вот скажем, такая игра в зайчиках, они получают за час по 2500 рублей. Поэтому там уже, как говорится, можно унизиться, одеться в этот костюм. Зарплаты в зависимости от срока службы, от должности и от партии исполняемой. В среднем военный музыкант порядка 12-13 тысяч рублей. Поэтому здесь уже можно и в зайчика одеться. С другой стороны, там кто-то вот переодевается в гусарскую форму. Зайчики, понимаете, это просто разовый, унизительный, единственный случай, который
всех возмутил. А в гусарах вроде бы ничего.
А в гусарах это есть человек, который командует гусаров, есть уланы.
Многие эксперты давно уже указывали на то, что нынешнее руководство российской армии способствует ее коммерциализации, что перед военными в условиях тотального недофинансирования стоит задача заработать любыми средствами. Известны даже случаи, когда танки сдавались в аренду состоятельным людям, желающим на них покататься. Один раз такое предприятие закончилось смертью солдата, поскольку танк перевернулся. Ничуть не удивляет выступление военных зайчиков и организацию «Солдатские матери Петербурга». Здесь тоже хорошо осведомлены о зарплатах военных, составляющих 12-13 тысяч рублей. Говорит пресс-секретарь организации Елена Попова.
Это, к сожалению, зарплата контрактников. Точно так же, как в Каменке, в той же зарплата контрактников. Примерно такую сумму они называют. Это причем с учетом каких-то напряжения, боевых и так далее. Но очевидно, что на такую зарплату люди не идут добровольно и не могут заниматься только этим. К сожалению, если действительно люди живут на эту зарплату, то, естественно, как-то они вынуждены еще искать формы для того, чтобы существовать. Поэтому, конечно, это, в общем-то, результат системы. И того, что не могут набрать на контракт, тоже понятно, потому что при такой зарплате можно только заставить подписать контракт или как-то принудить тех, кто уже служит на срочной службе.
По факту публикации о выступлении военного оркестра в неуставной форме прокуратура Ленинградского военного округа начала проверку, которая может занять целый месяц. По словам помощника военного прокурора Андрея Гаврилюка, в прокуратуре уже выяснили, кому принадлежит автобус, привезший военных зайчиков в ресторан. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня, в субботу, 11 июля, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели», в которой речь пойдет об итогах визита президента США в Москву и саммита в Италии. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы. Жизнь бездомных животных в Нидерландах». Репортаж нашего корреспондента. Слет байкеров в Крыму. Сообщение из Севастополя. А также вас ждет экономическая панорама за неделю, новости медицины. И все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Общественная палата обратилась к Федеральной миграционной службе с просьбой в виде исключения временно легализовать пребывание в России мигрантов, работавших на черкизовском рынке в Москве. Об этом сообщает в субботу газета «Коммерсант». Закрытие рынка привело к тому, что тысячи приезжих остались без работы, а также без имущества и документов. В Ленинградской области ведутся поиски вооруженного солдата внутренних войск МВД России, который в пятницу самовольно покинул воинскую часть в Ломоносовском районе Ленинградской области. При себе у военнослужащего имеется автомат с 60 патронами. Китайские официальные СМИ опубликовали новые данные о жертвах беспорядков в городе Урумчи, центре Синьцзянь уйгурского автономного района на северо-западе страны. По сообщению агентства Синьхуа, погибли 184 человека, в том числе 137 этнических китайцев и 46 уйгуров. Иран в ближайшее время намерен представить ведущим мировым державам пакет своих предложений по решению важнейших глобальных и региональных проблем. За минувшие сутки в Афганистане погибли 8 британских солдат. Сообщается, что они стали жертвами двух взрывов в окрестностях города Сангин в южной провинции Гельмент. Всего с 2001 года в Афганистане погибли 184 британских военнослужащих, больше, чем за 6 лет операции в Ираке. Лидер британской оппозиционной консервативной партии Дэвид Кэмерон призвал правительство объяснить свою стратегию в Афганистане после того, как в последние дни резко возросло число британских военнослужащих, погибших в этой стране. Глава МИД Великобритании Дэвид Миллибэнд заявил, что британские войска продолжат борьбу с боевиками в Афганистане, чтобы не допустить превращения этой страны в инкубатор для террористов. В Боснии проходят траурные мероприятия в связи с 14-й годовщиной массового убийства жителей мусульманского анклава Сребреница войсками боснийских сербов. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы». Под Нижним Тагилом на полигоне «Старатель» на уходящей неделе открылась международная выставка вооружений, где свою продукцию представляют более 400 предприятий России, Германии, Белоруссии и Франции. Уже подписаны первые контракты, рассказывает Денис Каменщиков.
Открыла выставку пилотажная группа Липецкого центра боевой подготовки ВВС России на тяжелых фронтовых истребителях Су-27. Летчики продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, как в одиночку, так и в плотном боевом порядке. Открывая выставку на земле, губернатор Свердловской области Эдуард Россель по традиции выстрелил из гаубицы. В этом году на выставку приехало несколько меньше участников, чем обычно. Из-за финансовых проблем от приглашения отказались 5 российских авиапредприятий. Но зато оборонные заводы, производящие сухопутную технику, на полигоне «Старатель» не только присутствуют в полном составе, но и привезли несколько новинок. Заместитель начальника департамента экспорта мотовилихинских заводов Андрей Швылев представил реактивную систему залпового огня «Смерч».
Это полевая артиллерия, то есть это бой до 90 километров, то есть поражение живой силы противника – легкобронированные техники на расстоянии до 90 километров. Снаряды, которые стреляют, есть разные. Ставят минные заградители, есть зажигательные, есть общего поражения фугасные.
Ульяновский механический завод показал зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». На вооружении российской армии он стоит довольно давно, но на полигоне «Старатель» не стрелял еще ни разу. Главное отличие этой выставки от предыдущих – участие большого количества предприятий, производящих гражданскую продукцию. И на нее здесь тоже находятся покупатели, говорит председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров.
Только мы в Свердловской области готовы закупить в самое ближайшее время, в течение августа-сентября месяца, продукцию наших заводов, коммунальную технику. Это и Уралвагонзавода, и завода имени Калинина, завода «Амур» на сумму больше 300 миллионов рублей.
Уже в первый день работы на выставке был подписан контракт между Нижнетагильским Уралвагонзаводом и Рособоронэкспортом на поставку танков Т-90С в Туркмению. Точное количество машин и сумма контракта не разглашаются. Губернатора Эдуарда Росселя такая секретность, впрочем, не удивила.
Взаимоотношения продавца военной техники и покупателя, да, это очень тонкий такой, чувствительная такая тонкая ситуация. И она, как правило, как и интимные отношения между мужчиной и женщиной, их не видно.
Россия, Франция и Белоруссия договорились о создании международного производственного альянса. Теперь в Вологде будут производить так называемые тепловизоры, прицелы ночного видения для бронетехники. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Нижний Тагил, Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы» обзор медицинских новостей. Некоторые темы. Здравоохранение Латвии на пороге краха. Еврокомиссия обвиняет производителей лекарств в искусственном затягивании сроков выхода на рынок более дешевых медикаментов. Медицинские новости от Ольги Беклебищевой.
Мировой финансовый кризис может похоронить систему здравоохранения Латвии. 8 июля новый министр здравоохранения Латвии Байба Розентали предупредила президента этой страны о близящемся развале национальной системы здравоохранения. По словам Розентали, средств, выделенных медицинским учреждениям после недавнего сокращения бюджета, хватит только до ноября. На встрече с президентом министр потребовала выделить на нужды здравоохранения дополнительно 178 миллионов долларов. Именно на такую сумму, как пояснила позже госпожа Розентали, было урезано финансирование отрасли в результате недавнего сокращения расходов бюджета. Я напоминаю, что госпожа Розентали заняла пост министра здравоохранения неделю назад при условии, что дальнейшие сокращения бюджета здравоохранения не будут производиться. Таким образом, она обвиняет правительство в срыве ранее достигнутых договоренностей. Также весной 2009 года в целях сохранения бюджетных средств Минздравом Латвии был разработан план реформы здравоохранения, предусматривающий сокращение числа больниц Латвии более чем наполовину – с 59 до 24. Ивар Иглитис, предыдущий министр здравоохранения, охарактеризовал реформу как безжалостную, резкую, чрезвычайно жесткую и небывалую. «Мы прекращаем плановые операции, потому что вообще нет денег на медицинскую помощь», заявил главврач Даугавпилской региональной больницы Айварс Здановкис. То есть в Даугавпилсе прекращены сердечно-сосудистые операции, операции по эндопротезированию и другие, необходимые для сохранения жизни и работоспособности манипуляции. По данным журналистов, в очереди на плановое вмешательство по этому району стоит около 20 тысяч человек. Честно говоря, подобная новость скорее похожа на репортаж из самых отсталых стран Африки, чем реалии страны-члена Евросоюза. Надо отметить, что латвийские врачи уже обращались в Еврокомиссию с просьбой о вмешательстве в апреле сего года, но получили лишь отписку. Еврокомиссия, однако, работает, но по своему плану. Она заподозрила разработчиков лекарств в сговоре с производителями дженериков и начала расследование причин задержки появления на рынке дешевых аналогов оригинальных препаратов. Группа специалистов во главе с комиссаром по конкуренции Нелли Круз опубликовала отчет, согласно которому фармацевтические компании используют разнообразные и не всегда законные методы, чтобы увеличить сроки оборота препаратов на рынке, а также отложить появление их более дешевых аналогов. По данным отчета, в некоторых случаях с момента окончания срока действия лицензии на препарат до появления в продаже дженерика проходит более 7 месяцев. В сферу внимания Еврокомиссии попала французская фармкомпания «Сервер», производящая лекарства от гипертонии, известные у нас как «Престариум». Компания подозревается в сговоре с несколькими производителями дженериков, в числе которых такие, как «Кырка», «Тева» и другие. И последняя новость. Исследовательская группа «Евродиаб», то есть по диабету, провела международное многоцентровое исследование в рамках Европейской общественной согласительной программы действий с тем, чтобы спрогнозировать рост заболеваемости сахарным диабетом первого типа среди детей моложе 15 лет до 2020 года. Оказалось, что заболеваемость диабетом первого типа, то есть инсулинозависимым, среди детей растет примерно на 6% в год, причем особенно быстро среди детей Центральной и Восточной Европы. Ожидается, что распространенность диабета этого типа у детей до 15 лет увеличится с 94 тысяч в 2005 году до 160 тысяч в 2020 году.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В современной России остро стоит проблема бездомных животных, а в Нидерландах вообще нет бездомных собак и кошек. Как удалось разрешить эту ситуацию в густонаселенной стране, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Почти в каждом крупном нидерландском городе есть приют для бездомных животных. Самый крупный находится на окраине Амстердама. Ежегодно приют собирает по 500 000 евро частных пожертвований. Сегодня это огромный комплекс из нескольких красочных современных зданий. Но за новой современной упаковкой более чем столетняя история организации приюта, который впервые открыл свои двери в 1901 году. Рассказывает сотрудница приюта Марион Ахема. В Нидерландах в то время было много бездомных животных, много бездомных собак, которых теперь вообще нет, и гораздо больше бездомных кошек, чем сегодня. Власти начали обращать внимание на эту проблему в конце 19 века. Тогда и появился первый приют, общенациональный, а несколькими годами позже наш, амстердамский. Амстердамский приют способен разместить одновременно 180 собак и 480 кошек. Далеко не все эти места заполняются бездомными животными. Здесь же временно останавливаются домашние животные, чьи хозяева находятся в отъезде. Отъезжая в отпуск, амстердамцы заранее бронируют места для своих любимцев. Оставить в приюте кошку на время отпуска обойдется в 7,5 евро в день, собаку до 12 евро, в зависимости от ее размера. Если же по той или иной веской причине вы решили расстаться с домашним питомцем навсегда, то его также принято сдать в приют за несколько большую плату. вам нужно будет заплатить так называемый отказной сбор, частично покрыть стоимость содержания животного в приюте. Так, если вы принесли кошку, то вам придется заплатить 42 евро 50 центов. Мы обязуемся заботиться о животном, пока не найдем для него новую семью, а на это может уйти полгода-год. В основном, говорит Марион Ахима, животные не задерживаются в приюте дольше, чем на 2,5 месяца. Почти все вновь прибывшие фотографируются для веб-сайта приюта, фото сопровождаются короткими рассказами о состоянии животного и пережитых травмах. Неужели нет таких, за которыми никто не приходит, которые так и остаются никому не нужны? Нет, такого не случается. У нас берут даже 15 и даже 20-летних кошек. Есть больные кошки, для которых очень трудно найти семью. Мы размещаем их в сельской местности в провинции Брабант, в постоянном приюте, который собирает безнадежных животных со всей страны. И все-таки почти всех животных нам удается разместить в семьях. Не берут только тех, которые очень больны или очень агрессивны, то есть представляют опасность. Иногда таких животных нам приходится усыплять, однако все остальные животные находят своих хозяев. С начала этого года в приют принесли 56 отказных собак и 135 кошек. 180 собак и 480 кошек обрели новых хозяев. Получается, что взяли животных из приюта больше, чем оставили, то есть удалось найти новых хозяев и для значительного числа бездомных животных. Мы принимаем далеко не всех отказников. Если вы принесете нам здоровую кошку и скажете, что вас просто раздражает то, сколько от нее шерсти по всей квартире, то мы посоветуем купить пылесос. Бездомных животных, которых находят в Амстердаме, мы обязаны принимать всех, без исключения. Ответственность за отлов и содержание таких животных на первых порах несет местный муниципалитет. Полиция отлавливает животных, и первые 2 недели муниципалитет оплачивает их пребывание у нас в приюте. По истечении 2 недель животные переходят в собственность приюта, и мы подыскиваем для него нового хозяина. В Нидерландах вообще нет бездомных собак. Как только полиция обнаруживает одинокую бездомную собаку, ее без промедления доставляют в приют. Бездомных кошек также немного. В Амстердаме их около 15 тысяч. В Нидерландах выбрасывать на улицу домашние животные является правонарушением и карается по закону. Много времени ушло на то, чтобы в общественном сознании этот поступок стал восприниматься именно как преступление. Раньше здесь тоже такое считалось в порядке вещей. Организации по охране животных проводили образовательную работу, объясняли, почему такой поступок не может считаться нормой. Прежде чем эта кампания по ликбезу возымела результат, прошло много лет. Однако я до сих пор не удовлетворена современным нидерландским законодательством по охране животных. Прежде всего тем, что люди, признанные виновными в жестоком обращении с животными, отделываются очень легким наказанием. Судьи выносят слишком мягкие решения. Как правило, нарушителю приписывается заплатить небольшой штраф. Жестокое отношение, однако безболезненно умертвить своего питомца можно безнаказанно. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
15:45 в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Общественная палата обратилась к Федеральной миграционной службе с просьбой в виде исключения временно легализовать пребывание в России мигрантов, работавших на черкизовском рынке в Москве. В Ленинградской области ведутся поиски вооруженного солдата внутренних войск МВД России, который самовольно покинул воинскую часть. В Боснии проходят траурные мероприятия в связи с 14-й годовщиной массового убийства жителей мусульманского анклава Сребреница. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает панорама бизнес-новостей за неделю. Некоторые темы экономического фонда о перспективах мировой экономики. Рубль традиционно остается нефтяной валютой. Эти и другие сюжеты в панораме бизнес-новостей, подготовленной Иваном Трефиловым.
Центральный банк России с 13 июля снижает ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. Это уже четвертое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. Кроме того, также с 13 июля Центральный банк России снижает на 0,5 процентного пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада экономики России в 2009 году с 6 до 6,5%, говорится в докладе фонда о перспективах мировой экономики. Предыдущий его прогноз был опубликован в апреле. Вместе с тем, оценка роста ВВП страны в 2010 году, наоборот, улучшена на 1 процентный пункт с 0,5 до 1,5%. Министерство экономического развития России понизило прогноз инфляции в стране в 2009 году с 13 до 12-12,5%, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, потребительские цены в июне вырос Центрального банка, в июле рост потребительских цен в стране будет нулевым, а в августе не исключено их снижение. Государственное агентство по страхованию вкладов прогнозирует обострение ситуации в российской банковской сфере в четвертом квартале текущего года, считая вполне вероятным возникновение второй волны кризиса, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Причиной этого он назвал ожидаемый рост неплатежей по корпоративным кредитам, что в свою очередь приведет к стагнации промышленного производства и ухудшению качества кредитных портфелей банков. Вместе с тем, по словам Александра Турбанова, в случае возникновения второй волны кризиса средств федерального бюджета хватит для того, чтобы справиться с ситуацией. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится и составит от 220 до 224 долларов за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 июля, составляет 212 долларов 60 центов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 июня по 9 июля, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила почти 67 долларов за баррель или примерно 486 долларов за тонну. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, и американская корпорация «Боинг» объявили об официальном открытии совместного предприятия в Свердловской области. По планам оно будет заниматься механической обработкой штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня более 30%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролируется государством. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков, открыла в Московской области свой новый завод стоимостью 180 миллионов долларов. По планам на проектную мощность более 2 миллиардов литров напитков в год он выйдет через 5 лет. Сейчас компании PepsiCo в России принадлежат 5 заводов, а также концерн «Лебедянский», крупнейший в стране производитель соков. Курс российского рубля по отношению к доллару и евро в пятницу продолжил снижение, достигнув минимальных значений за последние два месяца. Главной причиной такого развития событий на внутреннем валютном рынке эксперты называют продолжающееся падение цен на нефть. Если в конце июня стоимость барреля достигла максимума с начала года, превысив отметку в 73 доллара, то к сегодняшнему дню она снизилась менее чем до 60 долларов. Говорит заместитель начальника аналитического департамента, управляющий компанией «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Традиционно рубль у нас нефтяная валюта, поскольку, если говорить формально, то курс рубля, он долгосрочно зависит фундаментально от двух факторов. Первый – это профицит, там дефицит текущего счета платежного баланса. А второй – это приток, отток по капитальному счету. Однако, каждый из этих факторов напрямую завязан на нефтяные цены. Поэтому, как правило, рост нефтяных цен, которые, скажем, мы наблюдали там последние несколько лет, да, вот, там, не считая прошлогоднего падения, приводил к тому, что спрос на рубль рос, рубль постепенно укреплялся и даже стремительному укреплению там мешал Центробанк. Когда ситуация резко развернулась в конце прошлого года, да, нефть резко упала, соответственно, то был избыточный спрос на валюту, все продавали рубль, и Центробанк, соответственно, препятствовал как мог падению, проводя свою плавную девальвацию. Это, опять-таки, у нас, скажем, после резкого падения весной вновь наблюдался рост цен на нефть. Дефицит у нас по текущему счету, в общем, так и не было, видимо, все время оставался в плюсе. Тем не менее, в первом квартале у нас был отток по капитальному счету, однако во втором квартале он выправился за счет улучшения ситуации конъюнктуры на сырьевом рынке, соответственно. И вот это фундаментально, опять-таки, способствовало тому, что рубль укреплялся, вот что мы, в общем, наблюдали фактически с конца зимы, бивалютная корзина непрерывно дорожала, вплоть до начала июня, когда, опять-таки, конъюнктура развернулась, и сейчас мы видим, что нефть дешевеет, поэтому, опять-таки, ситуация фундаментально играет против рубля. В связи с этим мы вот увидим, что там за последний, грубо говоря, месяц бивалютная корзина потеряла где-то рубль.
Как, на ваш взгляд, в этой ситуации будет действовать Центральный банк? Можно ли ожидать, что он предпримет какие-либо действия для поддержки национальной валюты?
Я думаю, что сейчас вмешиваться в ситуацию не будет. Более того, Центральному банку было бы, наверное, невыгодно слишком сильное укрепление рубля. И, собственно говоря, господин Игнатьев еще где-то месяц назад говорил о том, что если за доллар будут давать 31 рубль, то вот этот тот уровень, при достижении которого Центробанк начнет думать о том, чтобы вернуться на валютные торги, в общем-то, ну, уже не поддерживать рубль, а наоборот поддерживать доллар, поскольку слишком дорогой рубль приводит к тому, что у нас растет бюджетный дефицит, что в текущей ситуации политически неприемлемо.
Ваш прогноз, что будет с российским рублем в ближайшие месяцы?
В принципе, на мой взгляд, если к осени цены на нефть уйдут в коридор где-то там 50-55 долларов за баррель, что вполне возможно, то можно ждать, что бивалютная корзина тогда опустится до уровня 38-39 рублей за корзину. В таком случае, при, в общем, текущем курсе евро-доллар, который вряд ли сильно поменяется, можно ожидать, что за 1 доллар будут давать 32-33 рубля, за 1 евро 45-46.
Это был заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Панораму бизнес-новостей подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В Севастополе проходит международное байк-шоу, которое посвящено Черноморскому флоту России и 65-летию освобождения города. Проведение этого мероприятия благословил патриарх Московский всея Руси Кирилл, а на уходящей неделе в штаб-квартире российского мотоклуба «Ночные волки» побывал премьер-министр России Владимир Путин, подаривший байкерам большой российский флаг. Из Крыма передает наш специальный корреспондент Валерий Балаян.
На байк-шоу съехалось по разным оценкам от 3 до 5 тысяч байкеров из более чем 10 стран. Я встретил здесь людей из Болгарии, Германии, Греции, Латвии, Македонии, Сербии, России и даже Соединенных Штатов. На присутствие американцев мое внимание обратил крымский татарин Шамиль, который раскинул свои дымящиеся мангалы в непосредственной близости от главной сцены, оформленной в виде подводной лодки.
Я сегодня сфотографировался с человеком, который приехал с Лос-Анджелеса. Ему 60 лет. Мне тоже 60 лет. Я здесь хочу покормить тех людей, которые были в пути, вкусной и хорошей пищей.
В качестве площадки для проведения шоу выбран заброшенный ныне участок промышленной добычи строительных материалов на территории Балаклавского рудоуправления на 17-м километре Ялтинской трассы. Гигантскую площадку с поистине кавкианскими металлоконструкциями венчает исполинская кирпичная труба с развивающимися флагами Украины и России. Все пространство вокруг занято сотнями палаток и торговых точек, дым от которых смешивается с выхлопами от нескольких тысяч всевозможных образцов авто- и мототехники, включая старый БТР, на броне которого уютно расположились молодые дамы абсолютно топлес. Я подошел к группе байкеров из Краснодара.
Почему-то в последнее время, в частности в этом году, украинская таможня просто требует откат за пересечение беспроблемной границы.
Инициатором проведения шоу выступила общественная организация байкеров «Ночные волки». Ее лидера Александра Залдостанова по кличке Хирург видно издалека по бандане и черной майке с огромной надписью «С нами Бог». Он лично обходит свои владения и здоровается со всеми участниками.
Приветствую!
Здорово, парни!
Я, вы видите сами, что происходит. Я такого внимания, такого вот ажиотажа, да, давно не встречал. Здесь как своя аура, понимаете, город с непростой судьбой, с однозначной историей, однозначной.
Городские власти Севастополя подготовили для байкеров обширную культурно-политическую программу, говорит Владимир Казарин.
Ребята настроены уважительно в отношении города. Они вот сегодня от концерта, завтра они приезжают в город на Нахимова, ставят мотоциклы, они кладут цветы к вечному огню, проходят по всей этой аллее городов героев, возвращаются к Павлу Степановичу Нахимову, а потом они отправятся на концерт «Дом офицера», матросский клуб, на корабли, там кто-то к Екатерине пойдет по-разному.
Первый заместитель мэра города Владимир Казарин приятно удивлен солидностью и воспитанностью нынешнего контингента байкеров.
Характерно, что даже наша милиция отмечает, что, ну, думали, приедут такие хулиганы, все такие в касках, там же они в касках. Ну, они говорят, можно ли здесь проехать? А как там, где можно поставить? То есть в очень большом количестве они как раз обнаруживают вполне такую буржуазную, уже состоявшуюся в них какую-то новую начинку. Сегодня где-то не там, не в этом сословии прячется вот этот хулиганский слой. Байкеры – это респектабельный народ.
Александр Залдостанов, он же хирург, сообщил мне, что он попросил Путина расписаться на дорожной карте мотопробега. Премьер с удовольствием поставил свою подпись.
А у вас напутствие какое-то премьер российский дал вам?
Вы знаете, не только премьер. Меня благословил патриарх на это раз. Моральная поддержка очень важна. Вы знаете, просто мое это признание. Но одно я хочу сказать одно. Я не чувствую себя здесь, в Севастополе, в чужой стране. И как бы нас ни хотели сделать так, что мы в разных странах, не получится. Мы обречены быть вместе, потому что мы один народ. Это мое глубокое убеждение. И я всеми силами хочу это подчеркнуть, что мы вместе. Какие бы политики бы ни были, они приходят, уходят. Народ остается.
Точку зрения своего духовного вождя разделяет рядовой байкер. Севастополь по имени Серега, приехавший на старом, переделанном из советского Урала чоппере.
Для меня важно понятие того, что все байкеры, все дружные, все братья. Понимаете, а понятие националистическое для меня абсолютно отсутствует. Но мы все дружественные, мы все братья. Мы не приверженцы этого, чтобы пытаться кому-то подыграть в политике.
Байкерам нет национальности?
Нет, абсолютно нету. А если тот, который байкер, который скажет, что я с тобой не друг, потому что ты хохол, а я москаль, то не байкер.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Сегодня, 11 июля, в 16 часов 7 минут, на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Московское бюро по правам человека обнародовало отчет о проявлениях агрессивной ксенофобии в Российской Федерации в первом полугодии 2009 года. В студии Радио Свобода председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам приятных выходных, всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома.
Может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 16 часов. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей повтор программы «Человек имеет право».